Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 верасня.
Ці добра Лукашэнка разумее Кітай, калі кажа, што варта пераняць яго вопыт?
Паэтаму, чё там Лукашэнка хацеў? Чё-то там пераняць?
Будзьма італьянцамі. Навошта Беларусь набыла шмат макаронаў у Расіі?
Это уже не первый случай, то у нас свініну закупалі в агромных аб'ёмах, цяпер макароны закупают.
Як каханне Яны і біянічны пратэз выратавалі украінскага вайскоўца Міколу?
Я домовився з лікарями, щоб її не виганяли з палати. Вона моя була підтримка, вона мене витягнула.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнкаўская прэс-служба стрыміць з кулуараў саміта Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і посціць такую колькасць здымкаў, стварае такую інтрыгу і напругу, нібыта менавіта на гэтым саміце вырашаюцца галоўныя праблемы сусвету.
Чым-нічым, саміт сапраўды цікавы. Адразу за ім пройдзе ваенны парад у Кітаі, на якім будуць прысутнічаць адразу некалькі дыктатараў. Напрыклад, Кім Чен Ын, для якога гэта ўвогуле будзе першая ў жыцці шматбаковая міжнародная сустрэча. Ён зможа сустрэцца там з Владзімірам Пуціным і лідарам КНР Сі Дзінпінам. І Лукашэнка на гэты парад таксама атрымаў запрашэнне.
Але гэта потым. А што, ўласна, з самітам ШОС? Ці сапраўды там зараз адбываецца нешта важнае? Спыталі пра гэта кандыдатку гістарычных навук Розу Турарбекаву.
Все страны, особенно бедные страны, члены Шанхайской организации сотрудничества и те страны, которые хотят стать членами, они все на самом деле туда идут за тем, чтобы получить возможность более чаще встречаться с китайским лидером. Вот, и получить какую-то там помощь финансовую, инфраструктурную и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вообще они туда идут за китайскими деньгами, скажем прямо. Вот, потому что все остальные страны, члены ШОС, они не являются донорами в полном смысле этого слова. У них есть свои интересы, есть небольшое противоречие между Россией и Китаем относительно профилизации организации. Это с самого начала было. Китай рассматривал организацию как организацию в первую очередь своего экономического влияния, а Россия хотела сделать Шанхайскую организацию сотрудничества анти-НАТО. И вот этот конфликт между российским и китайским подходом, он до сих пор присутствует в речах даже. То есть то, о чем говорит Си Цзиньпинь, это одно, а то, о чем говорит Путин, это совсем другое. Там все это так, знаете, завуалировано, но если вы знаете подоплеку, вам сразу все становится понятно. Вот, из того, что я видела, с кем Лукашенко встречался, с премьер-министром Пакистана, конечно, 150 тысяч пакистанцев, видимо, ждем. Вот. Но я хочу сказать, что с Пакистаном у Лукашенко складываются добрые политические отношения, но это никак не отражается на финансовых и экономических отношениях, вообще никак. То есть, там цифры товарооборота смешные. Вот, гораздо важнее для Лукашенко было бы встретиться с Моди, ну, понятно, кроме Си Цзиньпиня, да, с Моди, вот, потому что это все-таки один из крупнейших рынков сбыта белорусских колейных удобрений, я имею в виду Индию. Вот, и, ну, и все остальные, да, там, с кем получится, да, там, арабы, в первую очередь, страны Персидского залива, богатейшие страны, Эрдоган, который, роль которого и самой Турции будет повышаться, и в том числе и в рамках возможного урегулирования, будущего мирного урегулирования в Украине, я уже вам неоднократно говорила, обязательно обратятся за турецкими солдатами, обязательно, потому что европейские эти самые правительства, они не смогут выделить такое количество военнослужащих для того, чтобы в полной мере вот реализовать миссию в Украине. Если таковая вообще будет, как мы с вами видим, переговоры в тупике.
Дарэчы, Александр Лукашэнка нахвальвае Кітай і кажа, што да Кітая трэба не проста прыглядацца, а трэба некаторыя рэчы браць і пераносіць у сваю рэальнасць. Але ці добра ён разумее Кітай, калі так кажа? Працягвае Роза Турарбекава.
В Китае, во-первых, у руля находится не Си Цзиньпинь как диктатор, а в Китае у руля находится коммунистическая партия Китая. Разница огромная. В Беларуси нет правящей партии. Белая Русь — это анекдот, а не партия. И пока жив Лукашенко, Белая Русь не получит политически значимой роли в политической системе Беларуси. Потому что он вообще, в принципе, против такого. Он знает, что если есть партия, значит, что должно быть? Устав, идеология и, соответственно, смена руководства. И самое главное, здесь рулит не один человек, да, а здесь рулит партия. Вот что такое политическая система в Китае. Это коммунистическая партия Китая. Си Цзиньпинь нарушил принцип преемственности власти, и я думаю, что ему скоро от этого прилетит не слабо, потому что китайская коммунистическая партия — это огромная организация, внутри которой существует очень жестокая конкуренция. И там люди заключают между собой союзы. Есть там группы по интересам, есть там группы по разным идеологическим, не разным идеологическим направлениям, а разным флангам. Да? И если первый секретарь, да, вот Си Цзиньпинь, он является первым лицом, если он не может решить системные проблемы в Китае, ему будет брошен вызов. Он вообще-то, в принципе, скоро должен, по идее, или уйти, или как-то оправдывать свое как бы, существование. То есть это не авторитаризм в том виде, в котором мы с вами привыкли. На самом деле система передачи власти такая. Каждые 4-5 лет идет смена поколений китайского руководства. Причем вместе с первым лицом уходит и все его поколение, там, первые там, 3-5 лиц. И происходит вот эта вот ротация, смена на более молодых. И вот буквально вот это вот четвертое поколение сейчас и застряло. Вот пятое поколение, шестое поколение. Почему? Потому что в свое время, когда распался Советский Союз, китайские власти, я имею в виду партийную элиту в Китае, они были в ужасе. И они для себя сделали вывод из этой истории, что для того, чтобы государство сохранялось и система сохранялась в том виде, в котором они ее основали, для этого надо, чтобы поколения руководства сменялись автоматически каждые там, 4-5 лет. Причем уходило там не один человек, а уходило поколение. То есть вот это вот буквально, да, там первые несколько лиц. И это та система, которая была основана Дэн Сяопином. Причем это на основе вот этих горьких уроков распада Советского Союза. И за счет этого Китай выстрелил. То есть весь успех экономический, финансовый, выход в первый ряд, там, я не знаю, крупнейших и успешных экономик мира является результатом как раз именно этого принципа, принципа ротации поколений китайского руководства партийного. Раз. Во-вторых, между ними идет постоянная конкуренция за, как это сказать, презентацию наиболее успешной стратегии развития. И в свое время, если мы с вами углубимся в китайскую современную историю, модерную, да, после 89-88 года, например, да, высшее руководство Китая и плюс эти аксакалы, которые ушли, да, туда, куда они там, типа на пенсию ушли, они там, Дэн Сяопин там, скромный там, на самом деле он рулил всем. Они, как правило, между собой договаривались, кого они будут поддерживать. И таким образом, они поддерживали не лично Си Цзиньпиня, они поддерживали ту стратегию развития, которую он презентовал. В свое время как раз именно они выбирали. У них еще внутренняя конкуренция есть. Эти старики, да, аксакалы, это в белорусском, русском старики, да, в там, их понимании это как бы... советско-конфуцианской традиции, да, это предки, да, вот эти вот самые, которые решают, кому отдать предпочтение. И они, собственно говоря, отдавали предпочтение конкурирующим группам. А Си Цзиньпинь нарушил этот принцип, и я думаю, что ему скоро за это прилетит, потому что китайское руководство, китайская партийная элита — это не белорусская политическая элита, которая перед Лукашенко, как это самое, дрожит, как банный лист, да, это совсем другая история. Поэтому... Во-первых, это не подходит Лукашенко никак. Ну никак. Потому что с него начинается и им заканчивается эта система. Это и есть персоналистская автократия. Ничего подобного близко в Китае нет. Это не персоналистская автократия. Си Цзиньпинь пытался ее построить. Он даже объявлял большую чистку его поколения, его поплечники, да, его коллеги, с которыми он пришел к власти. Они осуществляли очень серьезную чистку рядов. Более миллиона членов Коммунистической партии Китая прошли по уголовным делам. Вот это вот репрессии, представляете, да? более миллиона человек было либо посажено, либо выгнано из партии. Там. А, но не, и сейчас он, кстати говоря, осуществляет чистку в НОАК. НОАК — это Народный освободительный армия Китая. Не поможет, потому что его стратегия на сегодняшний день дает сбой. Я думаю, что аксакалы ему это ставят в вину. Что Китай на самом деле на сегодняшний день, особенно после ковида это стало очевидно, что Китай на самом деле утратил вот эту вот динамику развития, которая может в конечном итоге обернуться катастрофой для самого Китая, потому что нерешенные проблемы, они начинают бить внутрь. А Китай, как страна, это очень сложная страна с огромным населением, вот, и со множеством накопленных серьезных системных проблем. Поэтому что там Лукашенко хотел? Что-то там перенять?
В эфире Еўрарадыё была палітолагиня, кандидатка гістарычных навук Роза Турарбекова. Яна патлумачыла нам ні многа ні мала менталітэт Китая і яго лідера Сі Цзіньпіня. І тое, ці добра яго разумее Лукашенко, калі кажа, што ў Беларусь трэба пераносіць некаторыя рэчы з Китая.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Будьма итальянцами. Навошта Беларусь набыла шмат макаронов у России.
Это уже не первый случай, то у нас свинину закупали в огромных объемах, теперь макароны закупают.
Як каханні Яны і біянічны пратэз выратавалі украінскага вайскоўца Міколу.
Я домовився з лікарями, щоб її не виганяли з палати. Вона моя була підтримка, вона мене витягнула.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 20-м туры вышэйшай лігі лідзіруючы МЛ Віцебск у гасцях абыграў Смаргонь з лікам 1-0, дагульваючы матч у 9 пасля двух выдаленняў. Славія ў Мазыры перамагла Слуцк 2-0, а ў беларускім класіка Батэ не ўтрымаў перамогу над мінскім Дынама. Сустрэча скончылася 2-2. А ў барысаўчан прыгожы гол забіў Александр Свірэпа. Букмекеры працягваюць упэўнена ісці на першым месцы, а мінская Дынама ў гэтай гонцы страціла балы. Новы кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Яўген Булойчык пачаў кадравыя перамены. Як паведамляе трыбуна, звольненая галоўная бухгалтарка і намеснік генсакратара па фінансах. Апошняга замініла Наталля Шылько, якую прывёў сам Булойчык. Пад пагрозай і кіраўнік тэхнічнага дэпартамента Дмітрый Касянок, які кіруе праекты, што фінансуюцца УЕФА. Нагадаем, што год АБФФ атрымлівае каля 10 мільёнаў еўра ад Еўрапейскай федэрацыі. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Першая ракетка свету абыграла іспанку Крыстіну Букшу, якая займае 95-е месца ў рэйтынгу WTA 6-1-6-4. У наступным раўндзе беларуска згуляе з чэшкай Маркетай Вандроўшавай. Беларускі форвард Ілля Шкурын не патрапіў у заяўку легіі на выязны матч чэмпіянату Польшчы супраць Краковіі. Варшаўскі клуб саступіў супернікам з лікам 1-2. Гэта першая гульня ў польшым першынстве, якую ён прапускае. Раней Шкурын не выходзіў на поле ў двух сустрэчах кваліфікацыі лігі канферэнцый супраць Актобе і шатландскага Хіберніяну. Прычынай сталі страх палітычнага пераследу і праблемы з візай. У цэнтральным матчы трэцяга туру чэмпіянату Англіі яго дзейны пераможца Ліверпуль з лікам 1-0 перайграў віцэ-чэмпіёна лондонскі Арсенал. Пераможны мяч на рахунку Даменіка Сабаслая, які прыгожым ударам ад штангі рэалізаваў штрафны, прыкладна з 30 метраў. Дзякуючы гэтаму Ліверпуль застаецца адзінай камандай першынства, што пакуль ідзе без страт. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дарэчы, зноў пра Кітай. У 2024 годзе Беларусь страціла доступ да велізарнага кітайскага рынку мяса птушкі праз махлярскую схему з курынымі лапкамі, якую правялі бізнесмены, блізкія да Лукашэнкі.
Яны арганізавалі рээкспарт замежнай прадукцыі пад выглядам беларускай, што прывяло да блакіроўкі амаль усяго экспарту птушкі ў Кітай і стратаў каля 140 мільёнаў долараў на год. Гэта высветлілі журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра.
Але ці страчаны гэты доступ назаўсёды? Ці Беларусь яшчэ зможа на яго вярнуцца? Пра гэта журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч пагаварыла з магістаркай эканомікі Алісай Рыжыченка.
Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, ну из чего делаются макароны, да? Это сбор урожая пшеницы фактически, да, и его объема. Либо Лукашенко понимает, что те объемы, о которых было заявлено по сбору урожая пшеницы, будут не реализованы, да, будет меньше объем, и тогда возникает риск дефицита пшеницы и, соответственно, всех продуктов питания, которые из нее производятся. Второй момент, действительно, Россия, возможно, имеет, скажем так, ну, имеет все ресурсы для того, чтобы производить этот продукт питания намного дешевле и просто его дешевле заводить, чем производить внутри страны. Третий вариант – мы не знаем чего-то, да, потому что это уже не первый случай. То у нас свинину закупали в огромных объемах, теперь макароны закупают. Надеюсь, что они ни к чему не готовятся, чему-то серьезному, забивая склады. Если это речь идет о том, что будет просто сокращение объемов урожая, то это как бы понятно и объяснимо, потому что это делается с целью недопущения дефицита этого продукта питания в белорусских магазинах на внутреннем рынке. Вот. Но если они рассчитывают, что будет какой-то железный занавес, закрытие чего-то, либо невозможности в моменте завести эти продукты питания с той же России, то есть почему это закупается именно сейчас, а не условно там через 3 месяца, когда возникает вопрос этого дефицита, да, mm-hmm. Вот, поэтому тут, ну, тут могут быть разные варианты, но в целом, да, первая причина – это желание и, скажем так, превентивные меры, чтобы не допустить дефицита этого продукта питания на внутреннем рынке Беларуси и не допустить роста цен, потому что если не завести российские, допустим, макароны, то, возможно, оптовая торговля будет предлагать какие-то импортные западные, да, варианты, там, итальянские какие-нибудь макарошки, и это все будет влиять на рост цен в итоге, да, когда у нас на прилавках магазинов продается условно 2 вида российских макарон и 8 видов итальянских макарон, и они значительно отличаются по цене, то в целом, по статистике, макароны будут стоить выше, чем положено, да, поэтому тут тоже такие могут быть причины, скажем так, того, чтобы заполнить именно российские товаром полки магазина.
Забяспечыць харчовую бяспеку Кітая – гэта, канешна, добры план, які ў перспектыве яшчэ і моцна прыбыльны. Але як справы з харчовай бяспекай у самой Беларусі?
Ну вось, нас запэўніваюць, што з бульбай сёлета праблемаў не будзе, і нават Макбай ужо працуе на мясцовай, талочынскай. А што з іншымі прадуктамі?
Высветлілася, што траціна расійскага экспарту макаронаў прыязджае ў Беларусь. Чаму? Беларусы што, раптам адчулі сябе італьянцамі і ў перыяд нястачы бульбы перайшлі на спагетці і фетучыні? Карацей, навошта нам раптам столькі макарон з Расіі?
Аліса Рыжыченка паразважала на гэтую тэму.
Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, ну, из чего делаются макароны, да? Это сбор урожая пшеницы фактически, да, и его объема. Либо Лукашенко понимает, что те объемы, о которых было заявлено по сбору урожая пшеницы, будут не реализованы, да, будет меньше объем, и тогда возникает риск дефицита пшеницы и, соответственно, всех продуктов питания, которые из нее производятся. Второй момент, действительно, Россия, возможно, имеет, скажем так, ну, имеет все ресурсы для того, чтобы производить этот продукт питания намного дешевле и просто его дешевле заводить, чем производить внутри страны. Третий вариант – мы не знаем чего-то, да, потому что это уже не первый случай. То у нас свинину закупали в огромных объемах, теперь макароны закупают. Надеюсь, что они ни к чему не готовятся, чему-то серьезному, забивая склады. Ну, то есть, если это речь идет о том, что будет просто сокращение объемов урожая, то это как бы понятно и объяснимо, потому что это делается с целью недопущения дефицита этого продукта питания в белорусских магазинах на внутреннем рынке. Вот. Но если они рассчитывают, что будет какой-то железный занавес, закрытие чего-то, либо невозможности в моменте завести эти продукты питания с той же России, то есть почему это закупается именно сейчас, а не условно там через 3 месяца, когда возникает вопрос этого дефицита, да, mm-hmm. вот, поэтому тут, ну, тут могут быть разные варианты, но в целом, да, первая причина – это желание и, скажем так, превентивные меры, чтобы не допустить дефицита этого продукта питания на внутреннем рынке mm-hmm. Беларуси и не допустить роста цен, потому что если не завести российские, допустим, макароны, то, возможно, оптовая торговля будет предлагать какие-то импортные западные, да, варианты, там, итальянские какие-нибудь макарошки, и это все будет влиять на рост цен в итоге, да, когда у нас на прилавках магазинов продается условно 2 вида российских макарон и 8 видов итальянских макарон, и они значительно отличаются по цене, то в целом, по статистике, макароны будут стоить выше, чем положено, да, поэтому тут тоже такие могут быть причины, скажем так, того, чтобы заполнить именно российские товаром полки магазина.
А что увогуле лепей? Ляпіць макароны самім ці завозіць з Расіі, ну ці з умоўнай Італіі? І чаму часам імпартны прадукт каштуе танней за ўласна беларускі? Запыталіся ў Алісы Рыжыченко.
Тут очень спорный момент, потому что, опять же, да, если говорить о белорусских производствах, к сожалению, чаще всего они являются неэффективными ввиду того, что у них нет новых технологий, они используют неэффективно ресурсы и так далее, там неэффективное управление, и условно, если на итальянском предприятии производят пасту там 10 человек, и где-то на аутсорсе есть отдел бухгалтерии, отдел упаковки, отдел дизайна, там еще что-то, то белорусские предприятия работают по другому принципу, у них там все в одном месте, это все нужно содержать. Соответственно, это все выливается в рост стоимости, себестоимости этой продукции. Соответственно, конечная цена для белорусского потребителя не всегда является самой низкой именно на белорусский товар. Да? То есть часто бывает такое, что импортные товары продаются по более низким ценам. Но в целом, когда мы говорим про импорт каких-либо товаров, то тут мы не можем сильно влиять на цену, потому что одно дело, ты можешь сократить какие-то издержки в производстве, а другое дело, у тебя есть конечная цена на продукт питания определенный, который тебе продиктовал импортер. То есть у тебя есть товар, ты можешь иметь определенную торговую надбавку, добавить туда издержки по логистике и все. То есть ты ограничен в цене. Поэтому тут в зависимости от страны. То есть если мы говорим про те же страны, там, западные какие-то, то, конечно, там цена тогда будет, это будет проинфляционный фактор для внутреннего потребителя, то есть потребитель будет иметь более дорогие товары на полках магазинов, ему придется больше платить денег. С Россией тоже может возникнуть этот вопрос из-за кросс-курса, да, белорусского рубля и российского, в зависимости от того, какой это будет курс и насколько будет выгодно заводить именно из России.
Далей у праграме «Еўразум».
Як каханне Яны і біянічны пратэз выратавалі украінскага вайскоўца Мікулу?
Я домовився з лікарями, щоб її не виганяли з палати. Вона моя була підтримка, вона мене витягнула.
Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Пуціну аплодзіравалі ў Венецыі, а дакладней Джуду Лоу, які сыграў Уладзіміра Пуціна ў палітычным трылеры «Крамлёўскі чараўнік». Калі ён з'явіўся на венецыянскім кінафестывалі на чырвонай дарожцы, авацыі не сціхалі 10 хвілін. Гледачы ўпершыню ўбачылі фільм 31 жніўня менавіта тут, у Венецыі. Рэжысёр карціны – француз Алівье Асаяс. Падзеі разгортваюцца ў 90-х у Расіі. Галоўны герой зусім не Пуцін, а тэлепрадзюсер гусар Вадзім Баранаў, які пасля стане піяршчыкам Пуціна. Сам жа Владзімір Пуцін тады яшчэ працуе ў ФСБ. Фільм зняты паводле аднайменнага рамана Джуліана да Эмпалі, апублікаванага ў 22-м годзе. Гэта не дакументальны твор, а фікшн. І сам Баранаў – выдуманы персанаж, ролю якога сыграў амерыканскі актор Пол Дано. Прататыпам Баранава лічаць Уладзіміра Суркова, які з 99 па 2011 год займаў пасаду першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Расіі. Netflix хоча набыць правы на здымкі дакументальнага фільма пра Тейлор Свіфт і Трэвіса Келсі. Стрымінгавы сервіс плануе выдзеліць на яго значны бюджэт, піша The Sun. Таксама, паводле выдання, Netflix плануе пазмагацца за эксклюзіўны доступ да вяселля закаханых. Цытата, яно стане грандыёзнай падзеяй і платформа хоча быць у самым цэнтры яе, піша The Sun. Спявачка Тейлор Свіфт і футбаліст Трэвіс Келсі абвясцілі пра заручыны 26 жніўня. Віншаванні тады пасыпаліся з усіх бакоў. Ад брэндаў з бясплатнымі пончыкамі да зорак, што перарывалі канцэрты дзеля радаснай аб'явы. Уорвік Дэвіс стаў першым акцёрам з франшызы фільмаў пра Гарры Потара, які паўторыць сваю ролю ў будучым серыяле HBO. Ён зноў з'явіцца на экранах у вобразе прафесара Флітвіка, піша Deadline. У кінасусвеце Дэвіс таксама сыграў кручахвата, гобліна, які працуе ў чарадзейскім банку Грынгардс. На тэлебачанні гэты вобраз увасобіць Лі Гіл. Серыял «Гарры Потар» выйдзе на экраны ў 2027 годзе. Яго выпусціць тэлеканал HBO. Здымкі праекта ўжо пачаліся ў ліпені на студыі Warner Bros. У першым сезоне будзе 8 серый. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Украінскі вайсковец Мікола Варанчук некалькі гадзін праляжаў на марозе, і дактары не змаглі выратаваць яго руку. Руку ён страціў на вайне, але знайшоў Яну. Яна прыехала да яго праз некалькі дзён пасля ампутацыі, зайшла ў палату, і яны больш не разлучаліся. Замест правай рукі ў Міколы біянічны пратэз, а левай ён заўсёды трымае за руку Яну.
Еўрарадыё пазнаёмілася з Янай і Міколам на ўкраінскім Закарпатці. Тут працуе цэнтр пратэзавання Протез Фундэйшн. Яго сузаснавальнік, амерыканскі бізнесмен з беларускімі каранямі Юрый Арашыдзе.
Ва Ўкраіне ўсе ведаюць, што ў Арашыдзе беларускія карані.
Але ва Ўкраіне таксама ведаюць, што дзякуючы яму сотні ўкраінскіх вайскоўцаў змаглі ўстаць на ногі пасля ампутацыі. Юры і яго калега доктар-пратэзіст Якаў Градынар стварылі дабрачынны фонд «Протез Фундэйшн».
Вось ужо некалькі гадоў дзякуючы фонду вайскоўцы атрымліваюць бясплатныя пратэзы рук і ног, могуць зноў хадзіць нават у горы і абдымаць блізкіх.
Давайте паслухаем гісторыю Яны і Міколы, які дзякуючы бенічнаму пратэзу змог вярнуцца да мінулага жыцця, а дзякуючы Яне пачаць новае.
І в Покровску лікар, хірург мені сказав, що потрібно ампутувати. Кажу, я знаю, я бачу, вона вже була повністю чорна. Там пішов некроз, дуже довго був турнікет, я його не попускав. До мене приїхала Яна, тоді вона ще дружиною мені не була. Ми взагалі просто спілкувалися як друзі. Коли я отримав поранення, я позвонив, сказав, що я отримав поранення, мені ампутували руку. Вона так холодно, все буде добре.
Трішечки не так. Я спитала, по що? І він так, по плече. Я так холодно, я завжди. Перша реакція моя, я холодно реагую, кажу, не хвилюйся, все буде добре.
Все буде добре. А потім через день після ампутації відкриваються двері в палату, і вона заходить в палату. Це в Дніпрі.
Звичайно, я зразу зрозуміла, що я до нього маю поїхати в Дніпро, тому що залишити його в той момент самого мені б совість не дозволила. Ну і, мабуть, десь там ще дуже глибокі такі почуття, ще, в яких я навіть сама собі не зізнавалася.
Відкриваються двері в палату, вона заходить в палату, я не знаю, що робити. Я бігом покривалом накриваю плече, щоб вона не злякалася. Вона каже, ти не бійся, я знаю, що там в тебе робиться.
Надивилася в інтернеті ампутація по плече. Я була готова до гіршого, а коли я зайшла в палату і побачила, що є кусочок руки, кажу, буде протез, окей, все буде добре.
А, то нічого там страшного немає, взагалі, каже, запротезую. І так ми, і після того якось всі нюанси, що ой, я там не потрібний, ой, все зразу зникло.
І якби я тоді до нього не приїхала, або хоча б на день раніше, він би або здався, або б у нього була глибока депресія. А так в нього не було часу в ту депресію впасти просто.
Погнали. А ще коли я ж постійно був лежав, я от лежу і все, і не встаю. А вона сидить така, каже, я хочу кави. Добре, я встаю, йду по каву. Я взяв, зробив каву, вертаюсь назад, несу каву і думаю, блін, а так можна було?
Так, я приїхала ввечері, десь о 9-й, близько 9-ї вечора. І рано вже, коли він проснувся, я чую на коридорі в лікарні, в хірургії запах кави. Ми кавомани обоє. Я так кажу, так хочу кави, біжи зроби мені кави.
Оце була така пеньок, волшебний пендель.
З тих пір, да, кожен ранок він мені робить каву. А далі була дуже цікава історія. Це Микола надіває протезом мені обручку.
Ну, зробив пропозицію я дружині на концерті Артема Пивоварова, на сцену вивів її. Робив пропозицію на сцені, дуже багато людей було в залі. Це було спеціально зроблено, щоб вона не сказала ні.
Сказав, на яку дату ми збираємось на концерт, а потім мені мій старший син.
Ну, в Яни від першого шлюбу два хлопці. 14-13 років, ну тоді ще менші були. І вони їй сказали:
мам, ну ти тільки зроби манікюр.
І вона здогадалася, що це має бути.
Ну і, звичайно, в мене вже була догадка, що, мабуть, це буде пропозиція. Але я не очікувала, що прямо на сцені. Я думала, ну що, Коля вийде на сцену, зробить пропозицію, ну, там мікрофон, звичайно. Але я не думала, що мене запросять на сцену, але мої діти мене взяли за руки, і ми всі пішли разом на сцену.
Зараз біля сцени стоїть моя кохана людина.
Хвилювалася. Я так, як уже предполагала, що це буде пропозиція, заготовила відповідь. Така там вона трошки була шуточна, з підколом. Але коли вже на сцені Коля мені освічився, я побачила просто його очі мокрі. Я рішила не шуткувати з ним, тому що він би на тих переборі емоцій він би не зрозумів, мабуть. Я рішила не знущатися. Сказала і погодилася.
Мила, я завдякую тобі своїм життям. І це справді так.
Я домовився з лікарями, щоб її не виганяли з палати. Вона моя була підтримка, вона мене витягнула.
Гэтую іншую гісторыю вы можаце не толькі паслухаць, але і паглядзець на нашым YouTube-канале. Дзякуючы ініцыятыве, заснаванай амерыканскім бізнесменам з беларускімі каранямі, украінскія вайскоўцы, што перажылі ампутацыі, атрымліваюць крутыя біянічныя пратэзы, могуць зноў хадзіць у горы і абдымаць блізкіх.
Нават невялікі данат на пратэзы – гэта ўнёсак, які дапамагае героям вяртацца да звычайнага жыцця.
Але гэтая гісторыя пра тое, што данат толькі дапамагае, але ратуе ўсё роўна каханне. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.